радио.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: разосланы первые приглашения международным наблюдателям на выборах президента России. В России растет число преступлений на почве ксенофобии. В Азербайджане погибли два пилота разбившегося МИГа. В России с начала этого года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек. В прошлом году жертвами таких нападений стали 69 человек, около 600 пострадали, говорится в отчете аналитического центра «Сова».
Продолжается очень стабильный рост российского насилия. Насилие становится более жестоким. Количество эпизодов со смертельными случаями на треть больше, чем в 2006 году. Неонацисты идут не избивать, а убивать. И это серьезное тоже изменение. Следующий момент – демонстративность насилия. Неонацисты ищут новые пути прорыва в медиапространство. То есть, например, появление знаменитого ролика с казнью двух людей – это один из способов прорвать блокаду. Потому что они делают что-то такое, о чем невозможно умолчать.
Рассказала директор центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, растет активность ультраправых организаций. Они стремятся проводить все больше массовых акций и провоцировать беспорядки. Центральная избирательная комиссия России направила первые 129 приглашений международным наблюдателям для мониторинга президентских выборов 2 марта. Как сообщил член ЦИК Игорь Борисов, высланы приглашения в частности для членов миссии ОБСЕ. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека обратилось с просьбой увеличить число своих наблюдателей. Россия, как и на парламентских выборах в декабре, резко ограничило число международных наблюдателей, приглашены около 400 человек. На президентских выборах в 2004 году работали свыше 1000 наблюдателей. В Урус-Мартановском районе Чечни 26 домов остались без света и газа в результате взрыва артиллерийского снаряда. В ночь на вторник в районе села Бамут военные вели бой с группой маджахедов. Один снаряд разорвался около жилых домов в селении Гихи. Никто не пострадал. В Петербурге похоронили известного российского актера Игоря Дмитриева. Он умер в пятницу на 81-м году жизни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Игорь Дмитриев сыграл 150 ролей в театре и 70 в кино. Сниматься он начал еще во время войны, но известность пришла после роли Евгения Лесницкого в «Тихом Доне» Герасимова. Среди самых известных ролей актера – роли, сыгранные в фильмах «Гамлет», «Зеленая карета», «Старая-старая сказка», «Звезда пленительного счастья», «Собака на сене». Игорю Дмитриеву особенно удавались роли благородных и утонченных героев, чему, возможно, способствовало его происхождение. Он был праправнуком Анны Шерер, фрейлины императрицы Марии Федоровны, говорит главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
Игорь Дмитриев был сверхпопулярен много десятилетий. Он принадлежал к очень старомодной породе актера-актерочей. Это такая незаменимая амплуа. Без этого нет кино и театра как народного искусства.
Гражданская панихида по актеру прошла в его родном театре, театре комедии имени Акимова. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
Процесс по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита» переносится в суд в Петербурге. Такое решение вынес во вторник Наро-Фоминский подмосковный суд. На переносе рассмотрения дела настаивала защита, заявившая, что большинство инкриминируемых обвиняемым деяний были совершены на территории петербургской таможни. На скамье подсудимых 9 человек, в том числе глава компании «Альянс-95» и фактически владелец торговых центров Сергей Зуев. Все они обвиняются в ввозе в 2000 году контрабандной продукции более чем на 60 миллионов рублей. В Азербайджане разбился военный истребитель МиГ-29, погибли два пилота. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Самолет-истребитель МиГ-29 вооруженных сил Азербайджана во вторник потерпел катастрофу во время учебного полета. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, оба пилота, Фахраддин Аскеров и Афкан Асланов, погибли. Причины катастрофы расследуются, говорится в коротком сообщении военного ведомства Азербайджана. По сообщению местных телеканалов, трагедия произошла около полудня. Совершая активные маневры в воздухе, самолет неожиданно рухнул рухнул в Каспийское море у берега в 60 километрах севернее Баку. На место крушения прибыли руководители Министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов Азербайджана. В поисковых работах задействованы военные вертолеты и катера. На глубине 15 метров моря обнаружены обломки самолета. Потерпевший катастрофу самолет был машиной нового поколения и был приобретен в прошлом году Азербайджаном на Украине. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг обсуждает в Кабуле с руководством Афганистана проблемы безопасности. После переговоров со своим афганским коллегой Абдул-Рахимом Вардаком Юнг выступил на пресс-конференции.
Я удовлетворен тем, что 78% законодателей Германии проголосовали за продление миссии нашего контингента в Афганистане. Мы будем помогать обеспечивать безопасность и восстанавливать страну.
Сказал глава оборонного ведомства ФРГ. Министр обороны Афганистана, в свою очередь, заявил.
Единственный способ обеспечения безопасности – добиться, чтобы сами афганцы были способны защищать свою страну от всех внешних и внутренних угроз. Именно такой помощи мы ждем от всех наших друзей и союзников, особенно от стран, с которыми у нас самые тесные отношения, как, например, с Германией.
Это был афганский министр. В иракском городе Мосул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранены более 10 человек. Смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль на американский военный патруль. Никто из военнослужащих не пострадал. Вчера в результате взрыва в Мосуле погибли 5 американских солдат. В Пакистане, в городе Карачи, силы безопасности провели операцию против исламских боевиков, засевших в трехэтажном жилом доме. В перестрелке погибли по меньшей мере 3 полицейских, убиты 2 исламиста. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. В выборных дебатах твердо решили участвовать только Владимир Жириновский и Андрей Богданов. Российский интернет собираются ввести в правовое поле, но закон об интернете решили не принимать. Недолгая жизнь кремлевского молодежного проекта «Движение наше» радикально сократят. Дело Олега Лурье. Арестован журналист, специализирующийся на компромате. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. С каждым днем появляется все больше свидетельств, что предстоящие выборы президента России будут на редкость неинтересными, лишенными интриг и сюрпризов. В минувшее воскресенье Центр избирком не зарегистрировал кандидатуру Михаила Касьянова. В понедельник было объявлено о том, что Дмитрий Медведев решил не участвовать в теледебатах, поскольку загружен работой в правительстве. Геннадий Зюганов, возможно, тоже откажется спорить с Владимиром Жириновским и Андреем Богдановым. Нынешние президентские выборы очень ограничивают возможности избирателей, но и электорат не требует реальной политической конкуренции, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. С ним беседовала Ольга Вахоничева.
Бывший советский президент Михаил Горбачев в интервью Интерфаксу раскритиковал состояние российской избирательной системы. Результат выборов полностью предсказуем и предопределен той огромной ролью, которую сыграл Владимир Путин, заявил Горбачев. А ведь было время, когда бывший лидер Советского Союза публично выступал в поддержку Путина и хвалил его за возрождение России, хоть и без демократии. В этом нет ничего удивительного, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Результаты выборов 2 марта, говорит он, были известны еще до того, как была объявлена фамилия кандидата, преемника действующего президента.
Отсутствовала фамилия, все знали, что он выиграл. Такая парадоксальная ситуация. Еще в 2006 году был проведен социологический опрос Ивада-центра, который показал, что уже тогда 40% россиян были готовы проголосовать за любого преемника. Отсюда понятно, что когда такие определились с фамилией преемника, то у преемника сразу такая огромная общественная поддержка. Это одна проблема, проблема предсказуемости. Но проблема предсказуемости, она связана с особенностями российской политической ситуации. Предсказуемость во многом связано с тем, что сами же россияне, как свидетельствует опрос, о котором я только что говорил, по сути отказываются избирать президента. Они только готовы утвердить решение, которое уже принято главой государства, принято президентом. Почему это происходит? Да потому что в течение 90-х годов они имели право выбирать и голосовали и за Ельцина, и за Лебедя, и в которых потом очень сильно разочаровались в этих политических фигурах. И они опасаются, что если сейчас снова им скажут, давайте, приходите на участки и избирайте того, кто вам в наибольшей степени понравился, то они снова ошибутся. Поэтому, кстати, в обществе было очень большое желание третьего срока для президента. Но так как и третий срок невозможен, то вот пускай он скажет, кто будет его преемником, за кого он отвечает, что гарантирует, что при этом человеке ничего страшного не произойдет, никаких катастрофических изменений не будет. Эта ситуация, она понятна, и здесь вряд ли стоит обвинять избирательную систему предсказуемости выборов. Проблема в другом, что несмотря на предсказуемость выборов, несмотря на то, что, в общем-то, все решено, все равно идет снижение политической конкуренции. И вот это как раз проблема избирательной системы. Это связано и с отказом от выборов глав регионов. Сразу целый ряд возможных перспективных политиков исчезает из большой политики. Отменены выборы в одномандатных округах. Внешне вроде система вполне демократическая. Но если смотреть немножко поглубже, проблема есть. В России очень сложно зарегистрировать политическую партию оппозиционного характера. Соответственно, те оппозиционные кандидаты, которые раньше могли пройти по одномандатным округам, у них просто отсутствует возможность создать свою партию и попасть в парламент. Избирательная система создает достаточно серьезные ограничения для политической конкуренции. Вот это насчет выборов.
Почему Дмитрий Медведев, на ваш взгляд, фактически отказался от теледебатов?
Было бы странно что-то противоположное. У нас никогда президент и партия власти никогда не участвуют в дебатах. Кандидаты от власти будут все критиковать. То есть представители партии власти превратятся в главный объект для критики. В Соединенных Штатах Америки дебаты – это общенациональные события, способны сыграть значительную роль в исходе кампании. В России дебатам отношение население очень скептическое. Население устало от того, что собираются какие-то кандидаты, которые что-то в телевизоре обсуждают. И если главный кандидат пойдет на дебаты, он тем самым в каком смысле уравняет себя со всеми остальными. И таким образом он представит их как вполне авторитетных, серьезных политиков. Сам он просто играет на стороне своих конкурентов, по сути, повышая их значимость. Ну и, соответственно, Медведев, я думаю, исходил из этих же аргументов.
Вслед за отказом от теледебатов Дмитрия Медведева, главный его конкурент, кандидат от коммунистов Геннадий Зюганов, тоже поставил под сомнение необходимость участия в них. Вот что по этому поводу «Радио Свобода» сказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ, вице-спикер Государственной Думы Иван Мельников.
Мы считаем ненормальным явлением в нашей политической системе, когда партии от власти, кандидаты от власти отказываются от дебатов. И мы все еще продолжаем надеяться, что Дмитрий Медведев уйдет от этой порочной практики. Мы бы очень хотели, чтобы дебаты между двумя основными кандидатами, Геннадием Зюгановым и Дмитрием Медведевым, состоялись. И мы будем в этом направлении работать. Я думаю, в нормальном цивилизованном государстве отказ одного из кандидатов президента от дебатов фактически бы означало то, что он снят с предвыборной гонки. Будет участвовать в дебатах Геннадий Андреевич в формате без Медведева. Пока окончательного ответа на этот вопрос мы дать не можем. Мы эту ситуацию будем изучать в четверг на заседании штаба. Потому что, конечно, полемика с Жириновским и Богдановым нам не интересна. Но в то же время нам не хочется терять те возможности, которые нам предоставляются для того, чтобы донести нашу позицию, нашу программу, ответы на наиболее острые вопросы.
Политолог Алексей Макаркин считает, что участие Зюганова в теледебатах с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заведомо проигрышное для коммунистов.
Кто остается? Остается Жириновский, который просто в дебатах Зюганова выиграет. Он Жириновский, яркий, харизматичный, он не оглядывается на какие-то условности, он апеллирует к эмоциям. И пока глава КПРФ бы, так сказать, апеллировал бы к истории, к большевизму, к разуму, своих избирателей. Жириновский с его эмоциями, с его взрывным темпераментом, с его готовностью сразу отыскать любой аргумент, Жириновский у него, наверное, выиграл. И Зюганов здесь вряд ли что-то получил бы. Но Но что касается Богданова, то это уже кандидат страховочный. Если Зюканов будет с ним конкурировать, таким образом он очень сильно приподнимет своего соперника. Поэтому понятно, что Зюганов отказался от дебатов. Эти дебаты были ему явно невыгодны.
Соглашение о заморозке цен на продукты, на ваш взгляд, это политическое решение? И что ждет экономику страны после президентских выборов?
Ну, решение, конечно, политическое, потому что это соглашение было на период парламентской избирательной кампании. Оно закончилось, но все равно у нас продолжается электоральный цикл, продолжается теперь президентская избирательная кампания. И было бы очень странно, что во время президентской избирательной кампании вдруг отпустили бы цены на основные продукты. Что касается того, что будет, когда выборы пройдут, наверное, будет все-таки увеличение цен, потому что вряд ли будет продолжение этого замораживания. Оно противоречило бы всей политике, которую проводит государство, политически на свободное ценообразование ориентированное. Поэтому, наверное, цены увеличатся. Но при этом, я думаю, что будет предприняты какие-то шаги, чтобы это увеличение было плавным, чтобы оно не являлось шоковым.
Такова точка зрения вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня появились сообщения о том, что пропрезидентское молодежное движение «Наши» начинает кардинальную перестройку, а по сути сокращение своих рядов. Уже принято решение о закрытии большинства региональных отделений проекта. Активисты «Наши» говорят о смене своего курса и переквалификации борцов с оранжевой революцией в участников неких спецпроектов. Политологи и молодые политики из оппозиционного лагеря уверены, что проект заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова решено ликвидировать за ненадобностью. Над темой работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Движение «Наши» начало делиться на самостоятельные общественные проекты, пишет сегодня газета «Коммерсант». На закрытом съезде молодых сторонников действующего президента принято решение о закрытии целого ряда региональных отделений. На деле из почти 50 работать остается всего 5 – Владимирское, Ивановское, Тульское, Воронежское и Ярославское отделения. Все, кто остался за бортом проекта, в будущем все же смогут участвовать в некоторых акциях «Наших», точнее проявлять себя в так называемых спецпроектах «Наша армия», «Добровольцы», молодежная дружина, православный корпус, уроки дружбы. Узнать, что конкретно изменится в движении и с чем связаны столь кардинальные перемены, не удалось. Мобильный телефон нового лидера «Наших» Никиты Боровикова оказался заблокированным. Тратить огромные деньги на такую машину в нынешней России не имеет никакого смысла, считает лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин. Хотя он и не исключает, что когда-то этот управляемый Кремлем механизм реанимируют.
Ближе к выборам стало понятно, что никакой оранжевой революции не будет, но тем не менее ее зарядили, да, оно должно было выстрелить. Ну, выстрелило. Теперь эта дорогостоящая игрушка же никому не нужна. И финансировать ее, тратить на нее финансовые, административные, там, интеллектуальные ресурсы совершенно точно никому не нужно. Толпа мальчиков и девочек в одинаковых футболках сегодня уже не столь актуальны, потому что политическая ситуация меняется совершенно по другим сценариям. Постепенно движения будут сливать. Я думаю, что фактически запущен процесс ликвидации этого движения. Теоретически его еще будут реанимировать при необходимости, но постепенно со временем это будет делать все труднее. Уход Василия Якименко, проблемы с правоохранительными органами, которые начали неожиданно задерживать активистов на акции, резкое сокращение региональных отделений, резкое сокращение финансирования. Все это напоминает сценарий ликвидации движения, идущие вместе, о котором уже мало кто вспоминает. Если завтра неожиданно там 50-70 тысяч человек под оппозиционными лозунгами организуют бессрочный митинг у Кремля, будут требовать отставки действующего президента, правительства, тогда, конечно, необходимость в движении «Наши» снова возникнет. Тогда там снова у них вбухают огромное количество денег, огромное количество ресурсов и будут возить на автобусах, на поездах в Москву.
Лидер леворадикальных революционеров из авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов давал интервью по дороге в суд. Строительная компания «Донстрой» судится с участниками акции протеста против точечной застройки в Москве. Несколько минут, чтобы высказать свое мнение относительно «Наших», у оппозиционера нашлось.
Просто поддержка президента Путина, его курс, это не взгляды, это конъюнктура. И, в общем-то, еще тогда были такие мысли, что данное движение недолговечно. Конъюнктурный проект, связанный с выборами, с преемственностью власти, создали своего рода штурмовые отряды. Ну а самое главное, лидеры, как говорится, заработали деньги, сделали свой бизнес, кто-то попал в кресло Государственной Думы, кто-то в региональный парламент. То есть это такой конъюнктурный был бизнес-проект для руководителей. не имеющий под собой какой-то серьезной идеологической основы. И поэтому, безусловно, такой проект не мог быть долговечным. И то, что сейчас происходит, на мой взгляд, абсолютно закономерно. Это прогнозировалось, я абсолютно этому не удивлен.
Политолог, руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин сравнивает кремлевский молодежный проект с мыльным пузырем. Его кончина была предсказуема по нескольким причинам.
С самого начала не обольщался насчет перспектив наших. Мне казалось, что это искусственное образование, которое создано для того, чтобы под страхом оранжевых революций осваивать достаточно крупные бюджеты. Нет и не может быть в современной России мощных молодежных движений просто потому, что для этого нет демографической базы. Молодежи мало, молодежь очень ориентирована на деловой успех, много есть рабочих мест, много есть мест, где можно учиться, поэтому в политику она не вырвется какой-то там экстремальной массой. Что касается оранжевых революций, то предельно понятно, что это было вовсе не молодежное движение. Это было общегражданское движение, там были и бабушки, и дедушки, и люди среднего возраста, ну и молодежь, естественно. Так что с самого начала это был пузырь, выдутый в кремлевской администрации уж непонятно с какими целями. Понятно было, что раньше или позже этот пузырь сдуют.
Активистов движения «Наши», которые свято верили в слова своих старших начальников, банально обманули, уверен Дмитрий Орешкин. Обещала партии власти предоставить подрастающему поколению места как в Государственной Думе, так и в региональных парламентах. На деле рабочие кабинеты старшие товарищи молодежи не отдали.
Понятно было, что членов этого движения, элегантно выражаясь, кинут. Собственно говоря, и уже кинули. Я напомню, что господин Грызлов заявлял, что для молодежи «Единой России» зарезервировано 20% мест, в том числе для политически активной молодежи в парламенте и в парламентах регионов. Даже если считать молодежью людей моложе 35 лет, то в депутатском корпусе «Единой России», который состоит из 315 человек, моложе 35 лет всего около 20 людей, включая там Светлану Журову, прочих фигуристов и одного-двух лидеров наших. То есть на самом деле, как и следовало ожидать, большие дяди вовсе не захотели расставаться со своими местами в парламенте ради какой-то там молодежи. Грубо говоря, ее использовали и сказали спасибо, съемки окончены, все свободны. Всех рядовых членов просят больше не беспокоиться, им выдали по майке, им выдали по кепке, и у них остались замечательные воспоминания о том, как они из своей Пензы приехали в столичный город и постояли на Ленинском проспекте целых несколько часов. Это, конечно, похороны проекта. Дети 87-85 годов уже выросли, получили образование понемножку и теперь ищут себя в новой жизни, причем хорошо ищут. Они могут получить хорошую зарплату, хорошую интересную работу. Им совершенно неинтересно стоять в очереди за какими-то там политическими пряниками. То через год-два приходит на сцену новое поколение, тщедушное и слабое, в количественном отношении неизобильное. И из них сделать какую-то политику вообще немыслимо.
Добавляет яблочник Илья Яшин.
Наши – это такая современная комсомольская идеология в самом худшем ее проявлении. Такой неокомсомол. В чем специфика комсомола? В единомыслии, когда людей наряжают в одинаковые маечки, выстраивают строем и там заставляют выполнять какие-то одинаковые действия. И агрессия. Вот агрессия и терпимость – это главная характерная особенность такого явления, как нашизм. Вот эта вещь очень опасная, я считаю, для нашей сложной политической ситуации, для сложного исторического периода в России. Поэтому движение «Наше» сыграло крайне негативную роль для развития политической ситуации, для формирования мировоззрения моего поколения. Поэтому я очень рад тому, что оно постепенно прекращает свое существование.
Официальный сайт движения «Наше» о реорганизации своих рядов ничего не пишет. Вчера «Наши» провели в Москве акцию под названием «Не убий» против абортов. На интернет-странице они продолжают обсуждать вопрос лишения комиссаров движения возможности их въезда в страны Шенгенского договора. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выглядело ли кощунством демонстрация разоблачительного фильма «Мифы о Ленине» на канале ТВЦ в годовщину смерти вождя? Об этом беседуем с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Серегиным и Давидом Шнейдеровым, читавшим в фильме текст от автора.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш обратился к законодателям с ежегодным докладом о положении дел в стране. Буш пытался развеять опасения американцев по поводу состояния национальной экономики и в то же время призвал Конгресс к быстрой реализации мер по ее оздоровлению. Американский президент в очередной раз призвал к терпению в отношении затянувшейся войны в Ираке. Передает вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
В своем 7-м и, как полагают, последнем по счету послании к Конгрессу президент Джордж Буш признал факт замедления экономического роста, но настаивал на том, что фундаментальные основы американской экономики остаются прочными. В то время как его рейтинг близок к самому низкому уровню за все время его пребывания у власти, Бушу явно не хватает политического влияния для продвижения крупных инициатив своей администрации. Соответственно, в его речи отсутствовали принципиально новые идеи. Буш призвал законодателей срочно одобрить разработанный совместно с лидерами Палаты представителей план предотвращения рецессии, согласно которому из федерального бюджета должно быть выделено 150 миллиардов долларов на налоговые возвраты американским семьям и на стимулирование развития бизнеса. Действия Конгресса 110-го созыва будут оказывать воздействие на безопасность и процветание нашей страны долгое время спустя, после окончания его полномочий. В год президентских выборов давайте продемонстрируем нашим соотечественникам, что мы осознаем наши обязательства и полны решимости выполнить их. Давайте покажем, что республиканцы и демократы могут соперничать за голоса избирателей и в то же время сотрудничать друг с другом во имя достижения результата. Демократы в Сенате хотят в последний момент добавить в план экономического стимулирования дополнительные выплаты по социальному страхованию пожилым людям и увеличение пособий по безработице. Буш предупредил, что эти изменения способны замедлить принятие законопроекта о пакете экономического стимулирования, либо вовсе пустить его под откос. Президент также призвал законодателей принять меры к проводимой им политике постепенного сокращения налогов. После начала в 2003 году войны в Ираке она была одним из ключевых пунктов ежегодных обращений Джорджа Буша к Конгрессу. Выступая перед законодателями вечером в понедельник, президент заявил, что ввод в Ирак дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих и укрепление иракских сил безопасности дали результаты, о которых многие не могли и мечтать год назад. В прошлом месяце Осама бин Ладен в записанном на пленку послании бронил иракских племенных лидеров, повернувших оружие против Аль-Каиды, и признал, что силы коалиции в Ираке окрепли. Кто-то может отрицать результативность наращивания нашего военного присутствия в этой стране, но среди террористов сомнений на этот счет не осталось. Аль-Каида поспешно отступает в Ираке, и этот враг будет разбит. Джордж Буш сказал, что в предстоящие несколько месяцев из Ирака будет выведено в общей сложности более 20 тысяч американских военнослужащих. Дальнейшее же сокращение, по его словам, будет зависеть от ситуации в Ираке и от рекомендаций военачальников. Буш сослался на генерала Дэвида Петреуса, согласно которому слишком быстрый уход из Ирака может подорвать боеспособность иракских сил безопасности, позволить Аль-Каиде перегруппироваться и спровоцировать рост насилия в этой стране. Помощники Буша утверждали, что его нынешнее послание к Конгрессу не будет выглядеть как подведение итогов его президентства. Однако американский президент все же сослался на последние 7 лет, говоря о реализации таких инициатив своей администрации, как ослабление налогового бремени, участие федеральных структур в религиозной благотворительности, усиление материальной помощи ветеранам вооруженных сил, а также борьба за свободу в глобальном масштабе. В последние 7 лет мы были свидетелями волнующих моментов в истории свободы. Мы видели граждан Грузии и Украины, отстаивавших свое право на свободные и справедливые выборы. Мы видели, как народ Ливана вышел на улицы, требуя независимости. Мы видели, как афганцы поднялись против тирании Талибана и выбрали себе нового президента и новый парламент. В ином контексте Буш упомянул Кубу, Зимбабве, Беларусь и Бирму, как страны, за свободу в которых выступают Соединенные Штаты. В этой связи президент попросил Конгресс профинансировать программу его администрации «Вызов тысячелетия», направленную на укрепление демократии, прозрачности и правового государства в развивающихся странах. Сразу же после послания президента Конгрессу, в соответствии с более чем 40-летней традицией, прозвучало ответное телепослание оппозиции. Выступившая от имени демократов губернатор штата Канзас Катлин Себелиус призвала Джорджа Буша сотрудничать с Конгрессом и восстановить всемирную репутацию Соединенных Штатов. Последние 5 лет дорого нам обошлись. Это выразилось в людских потерях, в тысячах раненых военнослужащих, жизнь которых, возможно, изменится навсегда, в проблемах, нерешенных у нас в стране из-за мобилизации всех ресурсов. Американская внешняя политика оставила нас с меньшим числом союзников и с большим числом врагов. Некоторые наблюдатели, сравнивая самое первое послание Джорджа Буша Конгрессу в 2002 году с речью в минувший понедельник, отмечают, что на этот раз президент ни словом не обмолвился о Северной Корее. 7 лет назад Буш включил эту страну наряду с Ираком и Ираном в так называемую «ось зла». С тех пор шестисторонние переговоры Соединенных Штатов и их союзников с Северной Кореей о ликвидации ее ядерной программы достигли заметного прогресса. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Закон об интернете подготовили, но принимать его не будут. Известных журналистов Олега Лурье и Феликса Медведева обвиняют в вымогательстве. Владимиру Путину показали военную форму, разработанную модельером Юдашкиным. Об этом после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер России Михаил Касьянов в ближайшие дни обжалует в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. Оппозиционный политик заявил об этом во вторник в эфире «Радио Свобода». Центральная избирательная комиссия России направила первые 129 приглашений международным наблюдателям для мониторинга президентских выборов 2 марта. Россия, как и на парламентских выборах в декабре, резко ограничила число международных наблюдателей. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. Как сообщила Радио «Свобода» Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, пока достигнута лишь предварительная договоренность о совместном участии в акции. В Урус-Мартановском районе Чечни 26 домов остались без света и газа в результате взрыва артиллерийского снаряда. В ночь на вторник в районе села Бамут военные вели бой с группой маджахедов. Один снаряд разорвался около жилых домов в селении Гихи, никто не пострадал. В Петербурге похоронили известного российского актера Игоря Дмитриева. Он умер в пятницу на 81-м году жизни. Процесс по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита» переносится в суд в Петербурге. Такое решение вынес во вторник Нарофоминский подмосковный суд. В Азербайджане разбился военный истребитель МиГ-29. Оба пилота погибли. Во время тренировочного полета самолет упал в Каспийское море. В Кении по меньшей мере 13 человек погибли в новых столкновениях, которые последовали за убийством оппозиционного депутата Мугейба Вере.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Комиссия по информационной политике Совета Федерации рассмотрела сегодня модельный проект закона об интернете. После длительного обсуждения члены комиссии пришли к выводу о том, что интернет не нуждается в специальном законе, а текст уже подготовленного законопроекта предложили положить в основу декларации, принять которую будет предложено государством, входящим в СНГ. На заседании комиссии побывала корреспондент «Свободы» Мария Яна Тарачешникова.
Подготовка проекта модельного закона об интернете началась в прошлом году, когда по инициативе Комиссии по информационной политике Совета Федерации Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества независимых государств включила его в программу разработки модельных законодательных актов и рекомендаций. Хотя разговоры о необходимости правового регулирования интернета ведутся на протяжении многих лет. В России до сих пор нет четких и понятных правоприменителям толкований основных терминов интернета. Постоянно ведутся споры о том, являются ли сайты средствами массовой информации. Юристы не находят согласия в отношении того, что считать владением доменным именем, является ли оно товаром или услугой, кто и как может им распоряжаться. Непонятно, кто несет ответственность за информацию, размещенную на серверах. Владелец сервера, владелец домена, владелец авторских прав на данный сайт или кто-то еще. Что делать со спамом? Каким образом регулировать рекламу в интернете? Законопроект об интернете, представленный сегодня в Совете Федерации, лишь отчасти дает ответы на эти вопросы. Говорит руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик.
Он, с одной стороны, закон обо всем, а с другой стороны, в нем даже определение спама не содержится. Хотя понятно, что закон номер один, который должен быть принят в России, и моделью для этого должен, разумеется, служить HR-301 Мурковского Тричелли, принятый в Америке в прошлом веке, это закон о спаме. А в этом модельном законе нет определения. Но все то, что они попытались определить, это все прекрасно. Это достойная попытка поставить проблему невежества законодателя, невежества судов, несовременности. Проблема в том, что с 99 года готовили закон об интернете. Закон об интернете принципиально такой большой, что он не влезает ни в один лифт. Это такой большой вопрос. И когда все с вами согласны в той части, где вы пишете про спам, с вами все не согласны в той части, где вы пишете, что такое домен. Ну, нельзя принимать один закон, в котором написано, что такое спам и что такое домен. То есть тут есть консенсус, а тут есть диспут. Соответственно, разумеется, надо принимать изолированно. И дальше, значит, слово автору нашего закона о СМИ, господину Федотову, который говорит, что с использованием интернета это отягчающее обстоятельство или смягчающее обстоятельство. Разобраться, вписать. Это собрались в Государственной Думе, проголосовали поправку к статье УК о Федерзейне. А еще, есть же помимо статьи УК, есть же разъяснение к статьям УК, это же еще более подзаконный акт, который еще проще поменять. Да вот закон об интернете конкретно на моей памяти 9 лет комиссии, шмиссии, дума, совфед, фракции, шорох, публикации, интервью. Депутат Тарачев из «Единой России» говорил, что он готовит закон об интернете 4 года назад. Юрий Лужков писал в «Известиях», что закон об интернете нужен. А любой человек может написать закон об интернете. Общеизвестно, что там, где интернетом пользуются сотни миллионов человек, такой закон не потребовался никому из этих сотен миллионов человек.
По большому счету, модельный закон – это некий шаблон, наподобие типового договора. Его положения носят не обязательный, а рекомендательный характер и предлагают возможные, но не конечные варианты решения правовых споров. По мнению одного из разработчиков законопроекта, эксперта Института развития информационного общества Юрия Храмова, интернет следует рассматривать как один из способов передачи информации. С этих позиций и написан законопроект.
Ситуация у нас в стране ненормальная сложилась. Связано это с двумя крайними позициями. Есть позиции людей, которые считают, что регулировать надо вообще все. Есть позиции людей, которые считают, что вот интернет это нечто виртуальное и регулироваться не может никак. Ни одна, ни другая позиция, они неправильные. В трактовках того проекта, который давали мы, интернет это только транспорт. Мы с вами, говоря о том, что вот нарушаются авторские права или еще что-то, мы говорим о том, как этот транспорт используется. В чем опасность, когда говорят о том, что интернетом вот им нельзя урегулировать? Мы, во-первых, убеждаем себя в том, что это никак не регулируется, а, соответственно, мы никакие права свои не докажем. И вторая опасность – мы даем почву для злоупотреблений тем, кто хочет злоупотреблять. Вот этот модельный проект, который сегодня, проект модельного закона, то есть, который сегодня представлялся, он не говорит о контенте, поэтому о цензуре, либо ее ограничении мы, в общем-то, не говорили. Там есть некоторые общие положения, в частности, статья 5, в частности, пункт 1, обеспечение прав и свобод граждан, включая право на использование интернета и доступ к размещенной в ней информации. Здесь есть целый ряд аспектов, которые касаются прав гражданина, прав человека и сокращают до минимума риски ограничения, необоснованного ограничения этих прав.
По мнению сенатора Людмилы Нарусовой, правовое регулирование интернета необходимо, поскольку в недобросовестных руках он может превратиться в средство преступления. Через интернет распространяются детская порнография, призывы к межнациональной розни, насилию, материалы экстремистской
направленности. Однако государство должно очень осторожно вмешиваться в регулирование сети.
Часто бывает, что у нас благие намерения оборачиваются борьбой с инакомыслием или свободой слова, которую уж не только в печатных, но и в виртуальных, тем более в средствах массовой информации, никоим образом осуществлять нельзя. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться, но то, что некоторые ретивые руководители в регионах очень хотели бы запихать, прошу прощения за непарламентское выражение, интернет-пространство в прокрустово ложе по образцу Кореи, арабских стран или Китая, к сожалению, есть, и нас это очень беспокоит.
Впрочем, считает член независимого экспертно-правового совета Алексей Голощапов, цензуру в интернете вести будет не так просто. Для этого пришлось бы менять конституцию.
Технически это сделать на сегодняшний момент может быть не так просто, как кажется, хотя, ну, наверное, эти опасения имеют место. Но, с другой стороны, необходимо напомнить, что у нас есть и конституция, которая гарантирует нам свободу слова, свободу переписки и свободу иных сообщений. И также конституция нам гарантирует свободу массовой информации. Ограничение этих прав, возможно, потребует пересмотра Конституции.
В ближайшее время текст модельного законопроекта об интернете будет опубликован на сайте Совета Федерации. Члены комиссии, участвующие сегодня в обсуждении этого документа, пришли к выводу, что России не стоит спешить с принятием специального закона. Скорее, законопроект стоит рассматривать как основу для будущей декларации об использовании глобальной сети, принять которую будет предложено государствам, входящим в СНГ. Марьяна Тарачешник, Радио «Свобода», Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, 29 января, итоговый выпуск. Двух известных московских журналистов обвиняют в вымогательстве. Об аресте известного своими скандальными публикациями журналиста Олега Лурье стало известно из его блога. Друзья, если вы сейчас читаете этот материал, это значит, что я арестован и сижу в камере в Бутырке или Матросской тишине, написал Лурье в интернет-дневнике, указав, что неким высокопоставленным чиновникам возбуждено уголовное дело и что это месть за целый ряд публикаций 3-4-летней давности. Олег Лурье был арестован 26 января с санкцией Тверского суда Москвы. По версии следствия, журналист шантажировал окружение сенатора Владимира Слуцкера серией материалов о ходе расследования убийства генерала ФСБ Анатолия Трофимова. Источник газеты «Коммерсант» уточнил, что уголовное дело было возбуждено по заявлению помощника Слуцкера. Анатолий Трофимов и его жена были убиты в апреле 2005 года. Он возглавлял службу безопасности холдинга «Финвест», совладельцем которого являлся Слуцкер. Как сообщают ведомости, дело против Лурье было возбуждено еще в конце 2006 года, но арест журналиста произошел только сейчас, потому что он был кандидатом на выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия». Олег Лурье работал во многих СМИ, в частности, в «Экспресс-газете». Сегодня стало известно об аресте обозревателя «Экспресс-газеты» Феликса Медведева. Медведев – человек колоритный, известный не только в журналистских кругах, но и среди завсегдатаев московских казино. По версии следствия, он вымогал деньги у руководителя одной из компаний, входящей в группу Олега Дерипаски «Базовый элемент». В МВД заявили, что Медведев вымогал деньги за непубликацию в газете негативных материалов о компании. В «Базовом элементе» эту информацию подтверждают. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов сказал, что ему стыдно за коллег, задержанных по подозрению в вымогательстве и мошенничестве. Владелец сайта «Антикомпромат» и политолог Владимир Прибыловский, с которым я говорил о деле Олега Лурье, предпочитает не спешить с выводами, тем более, что он сам оказался вовлеченным в дело о публикации материалов о сенаторе Слуцкере. Владимир, разговор об аресте Олега Лурье, видимо, придется начать издалека. Здесь есть очень сложная, замысловатая предыстория, я имею в виду убийство генерала Трофимова, да?
Да, действительно, есть такая замысловатая предыстория.
бывший высокопоставленный чин КГБ, бывший начальник управления ФСК, ФСБ по Москве, был убит, и его бывшие коллеги, можно сказать, совершенно не ищут того, кто убил, а ищут преимущественно тех, кто публиковал утечки по этому делу, или там кто, может быть, организовывал эти утечки, кто там торгует документами. Ну, может быть, это и важная вещь — поймать кротов там, в ФСБ, в прокуратуре, в МВД, которые приторговывают документами. Но, по-моему, все-таки важнее убийц найти. Они не ищут убийц, как мне кажется. А версии, ну, там, коммерческий компаньон генерала, один вариант. Другой, что сами, может быть, коллеги, там могут быть самые разные причины.
Генерал Трофимов ведь был связан, собственно, был начальником Литвиненко, Трепашкина, то есть он связан вот с этим кругом дел.
И существует версия, она изложена была Владимиром Линдерманом Абелем в одной из статей на эту тему, что генерал Трофимов мог быть одним из источников компроматной информации, скажем, о Путине для Литвиненко. Вот, ну, тоже одна из версий. По этой версии его коллеги угрохали.
Вы говорите, что ищут тех, кто публиковал какие-то утечки. Имеете в виду себя, наверное, в первую очередь?
Это называется «нашли сразу», потому что я же не скрывался, я взял и опубликовал утечку. Дальше меня просто спрашивали, откуда я это получил. Ну, из электронной почты.
А что это была за утечка, Владимир?
Там было несколько протоколов допросов. Один из них, видимо, самый такой важный, это протокол допроса сенатора Чувашии Владимира Слуцкера. Следствие, в числе прочего, чех подозревало Слуцкера.
Вот, и тут как раз появляется уже линия Лурье, потому что Лурье обвиняют как раз в том, что он шантажировал Слуцкера.
Во всяком случае, так похоже. Я еще не знаю, может быть, уже появилась официальная информация, что именно в этом его обвиняют. Так вот, те документы, которые я опубликовал, это были протоколы допросов самого Слуцкера и двух каких-то там сотрудников службы безопасности, видимо, Слуцкера, я уже не помню. Когда от меня Мосгорпрокуратура потребовала снять эту публикацию, я ее снял, а потом через несколько месяцев под предлогом этой публикации у меня был обыск. Но я думаю, что тут две разные вещи. С одной стороны, обыск у меня, который, я думаю, для которого, я думаю, моя публикация была предлогом. А с другой стороны, сама публикация, она тоже самая интересная сама по себе, так сказать, действительно дело. Кроме меня, вот материалы по этому поводу публиковали еще разные люди, в том числе Лурье, а вот на днях опубликовал во фриланс-бюро Игорь Корольков текст о Слуцкере. А сегодня в компромате появились те же самые протоколы, может быть, не все я не изучал, те же самые протоколы, которые опубликовал я, а потом снял, по крайней мере. Один документ, который сегодня на компромате опубликован, это то, что я опубликовал год тому назад, но снял по требованию органов.
И что же говорит Слуцкер на допросах?
Это там длинный допрос. Там, видимо, самое главное неприятное для миллиардера-сенатора, то, что он вроде бы устроил у себя самого взрыв собственного чердака, ну, то есть инсценировал покушение. И, во всяком случае, вот в инсценировке покушения на самого себя Слуцкера обвинял генерал Трофимов и, кажется, вот эти вот охранники, которых допрашивали. А самого Слуцкера тоже об этом спрашивали, но он, естественно, отрицал. Нет, не организовывал на самого себя фиктивного покушения. Вот, по-моему, в этом основное содержание тех допросов, которые публиковал я, а теперь опубликовал Горшков, и которые трактует Корольков на ФЛБ.
Что же за материалы были у Олега Лурье?
А вот у Олега Лурье, честно говоря, в точности я не знаю, какие. Потому что кроме Олега Лурье и вообще Коммерсант на эту тему писал, и там Юлия Латынина, но они не документы публиковали, а публиковали свои версии.
Теперь надо объяснить нашим слушателям, кто такой Олег Лурье, и чем он занимался, и почему вокруг него такая скандальная аура на протяжении многих лет.
Олег Лурье, я с ним лично не знаком, хотя меня таскали на допросы, в том числе по его делу. Я с ним лично не знаком, хотя вот там за последние месяцы там переписывался с ним через «Живой журнал». Тем не менее, как журналиста я его знал, у него были интересные публикации в прошлом. Какие-то из них у меня на моем сайте «Антикомпромат» перепечатаны. Он журналист такой, с одной стороны, на политические темы писавший, а с другой стороны, коммерческий. То есть он зарабатывал написанием, ну, как мне представляется, статей, достаточно интересных по содержанию, на темы, которые, похоже, так сказать, заказчик и давал, возможно, снабжал документами. Но были обычные у него публикации, вот одна из самых интересных публикаций Лурье 2000 года, это его текст, я его у себя на сайте перепечатал, «Колбаса для Питера». Это такой антипутинский текст, основанный на документах о коррупции Путинского комитета по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга там в начале 90-х годов. Ну, я не знаю, может быть, он тоже был заказной, этот текст, а может быть и нет. Я бы сам такой текст с удовольствием написал, если бы в нужное время у меня оказались те документы, которые оказались на руках у Лурье. Или там другая статья, которую я тоже перепубликовывал, это именно Лурье первый пустил в ход вот эту кличку Касьянова, Миша 2%. Он опубликовал в «Новой газете» материал, ну вот там, можно его тоже трактовать как слив, но тем не менее. Ну и другие там по каким-то более частным поводам его материалы, которые можно считать с одной точки зрения журналистские расследования. Вот такой вот с Хинштейном, наверное, можно сравнить. Просто Хинштейн работает на какую-то одну конкретную околокремлевскую силовую группировку, так, предположительно группировку Черкесова. А Лурье работал с разными, так сказать, коммерческими и политико-экономическими группами, превращая статьи те материалы, которые ему давали.
А какие у вас соображения, почему он арестован?
Поскольку меня вызывали на допрос по его делу летом, из вопросов, которые задавались мне, у меня сложилось такое впечатление, что формально его обвиняли тогда летом, во всяком случае, обвиняли в вымогательстве как раз вот у этого самого Слуцкера денег за снятие материалов. Не за написание, а вот за снятие каких-то уже опубликованных материалов, видимо, самого Лурье или к которому он имел отношение, за деньги. То есть якобы он требовал деньги за или за непубликацию, или за снятие. Тут вот мне самому не очень ясно, что имел в виду следователь. Но на самом деле из вот того же самого моего допроса, моей беседы со следователем, у меня сложилось такое впечатление, что вымогательства-то как такового на самом деле не было. А была наоборот провокация со стороны или следствия, или обиженного олигарха. То есть не он вымогал, а ему предложили деньги, чтобы он что-то там из опубликованного им убрал. А деньги, видимо, были мечены, и его, что называется, такое у меня сложилось впечатление.
Некоторые уже персонажи из журналистского сообщества поспешили сегодня заклеймить Олега Лурье, сказать, что он занимался позорными вещами. Вы не торопитесь, кажется, это делать?
Во-первых, так сказать, поскольку 100% ничего не известно. Это все такие домыслы. Мало ли, там, может быть, через меня следователь пускал дезу. Это же у них один из методов. Может быть, и не было никаких меченых денег. То есть мне сложилось впечатление, что он не вымогал, но оформили как вымогательство. Но опять-таки и само по себе это все в точности неизвестно. Мне не близко вот эта вот коммерческая журналистика. С другой стороны, вообще-то она, если люди налоги платят, то, по-моему, она даже никак не выходит за пределы закона. Это с этической стороны выглядит, конечно, некрасиво, и мне это не близко, сам я этим заниматься не собираюсь. Но сразу вот так вот осуждать людей, которые так зарабатывают на жизнь, не берусь. Жизнь, она сложная. А кроме того, когда их человек, так зарабатывающий на жизнь, попал в жернова там между сильными людьми, я вот во всяком случае не на стороне этих сильных людей, которые там с постами, со связями в ФСБ, сенаторскими должностями, с деньгами и так далее.
Ну вот арест Феликса Медведева сейчас подверстывают в информационных сообщениях к аресту Лурье, но кажется, в этих двух сюжетах не так уж много общего.
Я про дело Феликса Медведева знаю гораздо меньше. Его тоже обвиняют в вымогательстве, так у другого олигарха, не у Слуцкера, а у более крупного, у Олега Дерипаски. Я просто помню предыдущее дело, самое громкое, когда там журналистке Пелеховой было доказано, что она брала деньги, но, на мой взгляд, не было доказано вымогательство. Так ей там что-то убийцам столько не дают, сколько дали тогда Пелеховой. Ну, правда, освободили досрочно. Может быть, это аналогичные дела, может быть, не совсем. То, что инкриминирует Лурье, это очень похоже на дело Пелеховой, где со стороны Пелеховой попытка взять деньги за снятие опубликованных материалов, по-моему, была. Вымогательства, по-моему, не было. Осудили ее таки за вымогательство. Похоже на дело Лурье. Про Феликса Медведева не знаю, похоже или нет.
Владимир, я думаю, в сухом остатке нашей беседы останется вывод, что это невероятно сложная и запутанная история, о которой, в общем, никто ничего толком не знает.
Да, знает Лурье и его следователь.
О журналистах, обвиняемых в вымогательстве, говорил владелец сайта «Антикомпромат», политолог Владимир Прибуловский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Сегодня российские газеты пишут о том, как Владимир Путин посетил Министерство обороны и любовался новой военной формой, созданной модельером Валентином Юдашкиным. Обзор публикации на эту тему подготовила Елена Фанайлова.
Независимые газеты дают немного текста, зато четверть газетного разворота занимает фотография вытянувшегося курсанта, окруженного высшими чинами, и Владимира Путина с Валентином Юдашкиным, буквально щека к щеке. Текст такой. «У президента не было замечаний», — сказал после окончания показа Валентин Юдашкин. А замминистра обороны Владимир Исаков особо отметил, что в армии не будет портянок. Эту тему развивает газета «Время новостей». В новой форме не будет портянок и кирзовых сапог, а также предполагается термобелье. По словам модельера, в элементах новой полевой формы использованы ткани с мембраной на основе нанотехнологий. Девушки-модели представлены на первополосном фото газеты «Известия». Вот описание. Приталенные шинели с воротниками-стоечками из каракуля. Из него же сделаны береты. Обтягивающие юбки чуть выше колен. До этих талий 39 сантиметров, а у нас бабы в войсках 1.5 метра с кепкой. Как на них такое будет смотреться, возмущался в кулуарах один генерал. Белые кители и туфли, кожаные плащи и куртки, а также много-много золотого шитья. Так выглядит милитари-коллекция от кутюр. Мы пошли навстречу пожеланиям молодежи. Хотели сделать военную форму привлекательной, стильной и узнаваемой. И чтобы она была современна и технологична, комментировал модельер Валентин Юдашкин. Новые мундиры продолжают в тоне светских сплетников «Известия». Это прежде всего современные ткани. Говорят, что не только отечественные. Много золота и кожи. И по признанию генерала Исакова, очень дорого. На второй странице «Известий» 6 фотографий, которые напоминают глянцевые развороты. Наиболее эффектно выглядят теперь офицеры военно-морского флота в белом. Этот цвет вернулся после реформы 1994 года. И летчики в кожаных плащах и куртках. Теперь наши пилоты будут вполне смахивать на своих коллег из американских ВВС, пишут «Известия». Короткая приталенная кожаная куртка с накладными карманами и отделанный мехом воротник. В дополнение к этому бежевые штаны и пилотка. Это обозреватели «Известий» пишут. Андрей Колесников в «Коммерсанте» продолжает тему. Верхняя генеральская сухопутная одежда уловимо похожа на пальто, в котором снялся в кинофильме «17 мгновений весны» самый высокопоставленный функционер национал-социалистической партии Мартин Борман, а офицерское демисезонное пальто на то, которое носил в этом же фильме генерал Карл Вольф. Колесников в своей обычной юмористической манере описывает и ритуал, и поведение военных, и модельера с президентом. Свитер тоже легко расстегивается, и Валентин Юдашкин потянул за молнию. «Так, на этом остановимся», – поспешно сказал Владимир Путин и быстро пошел к выходу. Обозревателем Колесниковым сделано выдающееся предположение. Он пишет: «Я подумал о том, что если в следующий раз обновление армии поручат модельеру Денису Симачеву, то его версия наверняка будет гораздо более смелой, и на генеральском исподнем можно будет почти с гарантией увидеть портрет верховного главнокомандующего в белом венчике из роз. Именно таким подходом не так давно отметился Денис Симачев в мире российской моды», – пишет Андрей Колесников в «Коммерсанте». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 29 января, лауреат премии «Триумф», аниматор Александр Петров. Его фильм «Моя любовь» выдвинут на премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный фильм». Одного «Оскара» Петров уже получил в 99 году за фильм «Старик и море». Среди его картин, отмеченных многочисленными наградами, «Корова», «Русалка», «Сон смешного человека». Новый фильм «Моя любовь» по рассказу Ивана Шмелева уже удостоен гран-при открытого фестиваля российской анимации и премии «Ника-2007» в номинации «Лучший анимационный фильм». Александр Петров работает в Ярославле. «Человека дня» представляет его коллега-мультипликатор Гарри Бартин.
Саша, для меня он Саша, потому что когда-то я преподавал на высших курсах режиссерских, а Саша Петров заканчивал эти курсы. Для меня он уникальное явление. Это было уже понятно на курсах. Он сделал «Корову» как дипломную работу высших курсов. И он трудяга, он потрясающий трудяга. И я должен сказать, что его успехи не вскружили ему голову. Он остался Сашей Петровым, человеком из Ярославля, человек, который корнями, он от российской культуры. И его последнее произведение «Моя любовь» – подтверждение тому, потому что я спорно относился к «Старик и море», потому что это все-таки канадский продукт, хотя он получил за это «Оскар». Я считаю, что «Русалка» выше даже по качеству, чем «Старики моря», а уж моя любовь последнего работы – это шедевр, это шедевр. Вот, и я в восхищении от его работы. И сколько я не смотрю эту работу, я вижу там еще, еще, еще глубины, которые постигаются с каждым просмотром. Он просто большой молодец, и им вправе можно гордиться не только мне, но и всему нашему российскому народу и нашей стране, что вот есть такой на свете Саша Петров, и он наш россиянин. Это замечательно. Необычность технологии заключается в том, что это не компьютерная графика, а это идущая от пульсации его сердца. Он пальцем рисует на стекле масляными красками. И это каждый кадр, это написанное как бы живописное полотно, написанное пальцем. И вот эта необычная техника, она, в принципе, она тупиковая для всех остальных, кто попытается подражать Саше Петрову, потому что лучше его сделать уже невозможно.
Об Александре Петрове говорил мультипликатор Гарри Бардин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Биография первой поправки к американской конституции. Фильм Рика Бернса «Энди Уорхол». Необыкновенные американцы. Детский психолог Брэд Майкл. Картинки с выставки. Гобелены в Метрополитен-музее, музыка для королей и репортаж Нью-Йоркской ярмарки яхт. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавший, получивший тяжелое огнестрельное ранение.
Кервьер обвиняется по четырем различным статьям, в том числе злоупотребление доверием и мошенничество.
Не разрешается видеться, общаться, связываться ни с кем, кроме родителей по отношению к
Украине. Украина не нуждается ни в каких теневых посредниках при заключении контрактов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».